43. Домашний адрес Флеминга Фрииса, который руководил изолятором в Хельсингёре, был всего в нескольких кликах на экране мобильного телефона, пока Фабиан переправлялся на пароме в соседнюю страну. Улица Колдингвей, 6, южнее Хельсингёра, дом из красного кирпича, напоминающий дом его бабушки, где она жила до того, как ее против воли перевезли в дом престарелых, в котором она за полгода сгорела. Фабиан уже дважды встречался с ним. Но ни разу он не почувствовал, что получил честный ответ по поводу подробностей самоубийства Теодора. Единственное, что он получил, это уклончивость и отрывистые объяснения. Поэтому он поехал не к нему на работу, в изолятор, а домой, в вечернее время. На самом деле визит был не рабочим, а частным. По этой причине он и табельное оружие с собой не взял. Он припарковался на улице прямо у дома. Он не собирался тратить время на изучение тихого пригорода и парковку машины в каком-нибудь укромном месте. Это не ему было что скрывать. Затем он открыл бардачок, достал матерчатый пакет с пистолетом, который однажды принес домой Теодор, и развернул его, а когда заполнил магазин патронами и вставил его в рукоять, убрал пистолет со спиленным серийным номером в нагрудную кобуру и вышел из машины. Как и многие соседние дома, дом Фрииса был окружен двухметровым, озелененным, защищавшим от посторонних глаз забором. Тут были и запертые ворота гаража, и дверь с домофоном, но он предпочел перелезть и спрыгнуть вниз с другой стороны. Так что это был не визит, а скорее вторжение. Сад, очевидно, не был главным увлечением Фрииса. Газон, конечно, подстрижен, но он был таким коричневым и сухим, что один луч солнца сквозь пару начищенных очков без труда смог бы его поджечь. Тут и там росли старые кусты смородины, которые уже давно оставили все попытки принести плоды. А в центре участка, рядом с садовой мебелью, стояла сушилка, завешенная нижним бельем. Судя по нему, семья Фриис состояла из самого Флеминга, его жены и двух их детей, дочери-подростка и десятилетнего сына. В углу, по правую руку, стояли качели вместе с песочницей, которую природа уже готова была забрать себе. В паре метров находился батут, на краю которого сидел мальчик и смотрел на него. Фабиан поднял руку и помахал с улыбкой, как будто это было совершенно естественно для перелезшего через забор чужака.
«Кто вы?»
— закричал мальчик, вставая на батут. «Меня зовут Фабиан», — ответил он, продолжая махать рукой. «Фабиан Риск». Но мальчик не помахал в ответ. Вместо этого он молчал и долго смотрел то на него, то на дом.
«Я видел, что вы сделали, а этого делать нельзя».
«Да, тут ты прав», — сказал Фабиан и направился к батуту. «Но иногда правила нарушаются, не так ли? Ты сам никогда это не делал. Делал что-то, что тебе нельзя». Мальчик покачал головой. «Точно. Я хочу сказать, иногда у человека может не быть выбора».
«У человека всегда есть выбор. Папа так всегда говорит».
Фабиан кивнул. «Именно это я говорил своему сыну».
«У вас есть сын? А сколько ему лет? Он такой же большой, как и я?»
Фабиан рассмеялся и кивнул. 16. Весной исполнилось бы 17. Мальчик смотрел на него, полный вопросов, но не задал ни одного, а вместо этого подошел ближе и сел на край батута.
«Моя мама, она тоже из Швеции».
«Я вижу. И теперь ты можешь говорить и на датском, и на шведском. Впечатляет».
«Я никогда не жил в Швеции, но там живут мои бабушка и дедушка, и мой дядя, и мои двоюродные братья. Кстати, сегодня я взял из морозилки мороженое без спроса».
Мальчик повернулся к Фабиану и посмотрел ему в глаза.
«Я просто это сделал, хотя мне нельзя, но я никому не сказал».
«Обещаю не рассказывать, если ты пообещаешь не говорить, что я только что сделал». Снова молчание.
«А вы из тех, кто хороший, или из тех, кого папа держит в клетке?»
«Всю свою жизнь я старался поступать правильно и быть одним из хороших. Но у меня не очень хорошо получалось. И теперь...» Фабиан пожал плечами. «Теперь, честно говоря, уже не знаю».
«По крайней мере, вы кажетесь довольно добрым. Если хотите, я могу сказать папе, чтобы он вас не запирал».
«Это очень любезно, но это...»
«Эй!»
— послышался чей-то голос из дома. Фабиан обернулся и увидел Флеминга Фрииса, стоящего с голым торсом в открытом окне.
«Какого черта ты здесь делаешь?» — продолжил он. «Убирайся отсюда, это частная территория».
«Его зовут Фабиан Риск, и он из Швеции!» — закричал мальчик.
Хотя между ними было более 10 метров, Фабиан заметил, как застыло лицо Фрииса.
«Антон, иди сюда, сейчас же!»
«Почему?»
«Потому что я так сказал, иди сюда и поторапливайся!»
«Ну, я не хочу!» «Антон, слушайся папу и делай, что он говорит!» —
крикнула мама, стоявшая в соседнем окне и махавшая ему, чтобы он поторапливался. «Наверное, лучше всего будет, если ты послушаешься родителей». Фабиан взъерошил мальчику волосы. «Тогда мы с твоим папой сможем немного поговорить». Мальчик вздохнул и дал спустить себя с батута.
«Но обещайте не говорить ему о мороженом, обещайте».
«Обещаю».
Они пожали друг другу руки, после чего мальчик потопал по газону и скрылся в доме. Вскоре после этого Флеминг Фриис направился к нему твердым шагом, одновременно натягивая на живот кофту.
«Не знаю, что ты надумал», — сказал он, указывая прямо на него. «Но если ты сейчас же не покинешь мою собственность той же дорогой, какой пришел, мне придется вызвать полицию».
«Хороший у тебя сын», — сказал Фабиан без всякого намерения двигаться. «Правда? Очень приятный».
«Убирайся отсюда, понял? Вон!»
«Должно быть приятно возвращаться домой к семье, где все дома. Ради твоего же блага надеюсь, что ты успеешь этим насладиться. Потому что никогда не знаешь, когда это закончится».
«Окей, я звоню в полицию, и пусть приедут и тобой займутся».
Фриз достал мобильник и разблокировал его. «У меня есть предложение. Как насчет того, чтобы обойтись без мобильных?» Сделав 2 шага, Фабиан подошел к Фриису, выхватил у него телефон и бросил его далеко на газон. «Все равно они выделяют кучу канцерогенного излучения». Сжатый кулак со всей силы ударил его в лицо, но он ничего не почувствовал, только услышал, как что-то сломалось в носу, а потом из него пошла кровь.
«Убирайся отсюда, ты гребаный идиот!» — прорычал Фриис и дрожащими руками вытащил пистолет. «И да, я буду стрелять, больше мне сказать нечего. Буду стрелять, если ты сейчас же не уберешься».
«Тогда нас таких двое». Фабиан достал свой пистолет, снял с предохранителя и направил его на Фрииса.
«Вопрос только в том, кто больше теряет, ты или я?»
Одним движением он схватил левой рукой дуло пистолета Фрииса и потянул его в сторону, одновременно с тем, как сбил его с ног, так, чтобы они поехали в другую сторону. Все произошло так быстро, что Фриис не успел среагировать, как уже оказался на спине в траве, а верхом на нем сидел Фабиан, приставивший оба пистолета к его вискам.
«У меня семьи больше нет», —
продолжал Фабиан, пока темно-красные капли из его носа падали на лицо Фриису.
«Сына ты у меня уже отнял. Остальные члены семьи покинули меня сегодня. Поэтому...» «Зная совсем немного о твоей жизни, я бы предположил, что больше всего теряешь ты. Очень много на самом деле, из того немногого, что я видел». «Чего ты хочешь?» Фриз дрожал всем телом, он был готов расплакаться. «Какого черта тебе нужно?»
«Прочь отсюда», — сказал Фабиан, пока кровь из носа заливала лицо внизу.
«Больше всего я хочу оставить тебя, твою жену, дочь и прежде всего вашего милого сына в покое. Но для того, чтобы подняться и перелезть через забор, мне нужно услышать от тебя, что случилось с моим сыном. Почему он неоднократно подвергался жестокому обращению в твоем изоляторе? Почему был изолирован в кладовке, где в доступе все, что было ему нужно, когда он больше не мог этого выносить?» «Я уже говорил тебе об этом! Я тебе говорил, что он...»
Фабиан ударил его пистолетом. Ударил рукояткой с такой силой, что кровь толчками начала вытекать из открытой раны под глазом.
Теперь кровью истекаем мы оба. Закончить ли на этом, решать тебе.
Я ни хрена не знаю. Я не могу сказать больше, чем уже...
Следующий удар пришелся в то же место и в ту же рану, которая теперь стала настолько глубокой, что навсегда с ним останется. Да, очевидно, да. Фабиан разглядывал, как Фриз борется с болью.
«Значит, у нас, несомненно, возникает небольшая дилемма. Ты не можешь рассказать больше, чем уже рассказал, а я не могу уйти, пока не получу ответ. Вопрос в том, что нам делать дальше. На самом деле есть один слушок, которому у меня есть все основания верить. Говорят, что насилие над моим сыном происходило по приказу высокого начальства, то есть тебя».
«Нет», — покачал головой Фриз, — «нет, это неправда».
«На твоем месте я сейчас был бы очень, очень осторожен».
С помощью одной руки и дула пистолета Фабиан заставил Фриза, несмотря на сопротивление и протесты, открыть рот.
«Понимаешь, я уже перешел столько границ, границ, о которых я еще несколько дней назад думал, что никогда к ним не приближусь».
Затем он засунул ствол пистолета в рот на максимальную глубину.
«Так что ради себя не заставляй меня переходить еще одну!»
Фриз попытался что-то сказать, но разобрать, что именно, не представлялось возможным. Наверное, очередные отговорки и оправдания. Отговорки, которые заставили бы Фабиана нажать на курок, если бы он их расслышал. Он достиг конца пути. Вариантов теперь было так мало, что оставалось только или-или — продолжать или заканчивать. В то же время никогда еще его так сильно не привлекал один из них. Как будто не он принимал решение, как будто он всегда к этому тяготел. Точно как все это время говорила Матильда, к окончательному решению, что все это уже было предопределено. Он опустил глаза и вытащил дуло изо рта Фриса, который весь в поту и крови откашлялся и заговорил.
«Это не я, Фабиан! Поверь мне, это не я!» — произнес Фрис между вдохами, пока Фабиан вставал. «Я просто действовал по приказу из Копенгагена, понимаешь? От Кима! Знаешь, кто это? От Кима Слейзнера!»